Артур Хейли. Детектив. Памяти Стивена Л. Стива Винсона. В прошлом детектива по расследованию убийств полицейского управления Майами, доброго друга и советчика, который умер в возрасте 52 лет, незадолго до окончания моей работы над этой книгой. Жизнь подобна пиру Дамокла. Меч свыше грозит нам вечно. Вольтер. Часть первая. Глава первая. В 10:35 вечера 27 января Малкольм Эйнсли уже был на полпути к выходу из отдела по расследованию убийств, когда услышал за спиной телефонный звонок. Чисто инстинктивно Малкольм приостановился и оглянулся. Позже ему не раз пришлось пожалеть, что он сделал это. Детектив Хорхе Родригес проворно подскочил к свободному столу, снял трубку, послушал и окликнул Эйнсли. «Это вас, сержант?» Эйнсли положил на стол книгу, которую держал в руках, и вернулся к своему рабочему месту. Движения его были четкими и легкими. Только что разменявший пятый десяток детектив Эйнсли обладал крепким сложением, ростом выше среднего и выглядел не хуже, чем в те времена, когда играл опорным защитником в школьной футбольной команде. Лишь небольшой животик был ему упреком в злоупотреблении гамбургерами. Ну, таков уж удел сыщика, вечная сухомятка, все бегом. Этим поздним вечером на пятом этаже главного здания полицейского управления Майами, где располагался отдел по расследованию убийств, царила полная тишина. Здесь работали 7 следственных групп, каждая из которых включала сержанта и 3 детективов. Но группа, которая дежурила сегодня, находилась на выезде. Ей предстояло начать расследование 3 не связанных одно с другим убийств, зафиксированных за последние несколько часов. В Майами, штат Флорида, человеческие существа истребляли себе подобных без устали. Официально рабочий день в отделе длился 10 часов, но почти всегда приходилось задерживаться. Вот и Уинсли с Родригесом смена давно закончилась, они только-только поставили точку. Эйнсли подумал, что наверняка звонит его жена Карен, хочет узнать, когда он явится домой, ознаменовав тем самым начало долгожданного отпуска. Что ж, хотя бы в этот раз он сможет ей сказать, что уже выезжает, что привел в порядок отчетность, подчистил все дела, и никто не помешает им теперь отправиться вместе с Джейсоном завтра утренним рейсом Air Canada из Майами в Торонто. Эйнсли была необходима эта передышка. Хоть он все еще и пребывал в отменной физической форме, однако не чувствовал больше того неиссякаемого запаса энергии, с которым пришел на работу в полицию 10 лет назад. Накануне, когда брился, заметил, что седины прибавилось, а волос стало меньше. Морщины к тому же. Ясно, отчего все это. Работа в убойном отделе — сплошная череда стрессов. Во взгляде, настороженном и испытующем, проступили скепсис и даже цинизм, порожденные годами соприкосновения с людскими мерзостями. К нему незаметно сзади подошла Карен и, словно прочитав по своему обыкновению мысли мужа, слегка взъерошила ему волосы со словами «Мне лично ты очень нравишься». Малкольм привлек Карен к себе и крепко обнял. Она едва была ему по плечу. Он щекой ощутил мягкую шелковистость ее волос. Соприкосновение их тела всегда возбуждало обоих. Малкольм чуть приподнял пальцем ее подбородок, они поцеловались. «Я хоть и кроха», — сказала ему Карен вскоре после помолвки, — «зато во мне бездна любви к тебе и всего прочего, что тебе пригодится в жизни». Так и оказалось. Ожидая услышать голос Карен, Малкольм, расплывшись в улыбке, снял трубку. «Это Рэй Аксбридж», — произнес звучный бретон, — «капеллан тюрьмы штата Флорида». «Мы знакомы. Инсли пару раз сталкивался с Аксбриджем, тот пришелся ему не по душе. Тем не менее он спросил вежливо. «Что побудило вас обратиться ко мне, святой отец?» Одного нашего заключенного должны казнить завтра в 7 утра. Его зовут Элрей Дойл. Он говорит, что знает вас». Энсли моментально почувствовал, как вскипает злость. «Еще как знает. Это ведь я засадил зверя в Рейфорд». Ответная реплика прозвучала сдержанно. «Хочу напомнить вам, сержант, что речь идет о человеке. Я предпочел бы не прибегать в разговоре к подобным прозвищам». Эйнсли сразу вспомнил, почему в первую встречу Рэй Аксбридж вызвал у него антипатию. «Осел велеречивый». «Бросьте, его все называют зверем», — сказал Эйнсли, включая, кстати, его самого. «Для такого извращенного убийцы прозвище даже мягковато». Прозвище это пошло от доктора Сандры Санчес, помощника судебно-медицинского эксперта округа Дейт, который, увидев изуродованные тела первых 2 из 12 жертв Элрея Дойла, не сдержалась. «Боже милостивый, я достаточно повидала ужасов, но это дело рук какого-то зверя в человеческом обличье». Ее слова почти в точности повторяли потом многие. Аксбридж, между тем, продолжал. «Мистер Дойл попросил меня связаться с вами и передать, что он хотел бы встретиться с вами перед смертью». Священник помедлил, и Энсли понял, что собеседник смотрит на часы. До казни осталось чуть больше 8 часов. Дойл объяснил, зачем я ему понадобился. «Он отлично понимает, что вы более чем кто-либо другой способствовали его аресту и осуждению». «И что же?» — спросил Эйнсли нетерпеливо. «Он перед смертью хочет плюнуть мне в лицо?» Последовала пауза, после которой капеллан произнес. «Я долго беседовал с заключенным, но должен вам напомнить, что содержание разговоров между духовным лицом и приговоренным к смерти является сугубо конфиденциальным и не подлежит. В таком случае я должен напомнить вам, что нахожусь в Майами, то есть в 600 километрах от вас, и не собираюсь всю ночь гнать машину только потому, что этот псих смеха ради захотел увидеться со мной». Эйнсли пришлось подождать, пока священник сказал. «Он говорит, что ему нужно сделать признание». Эйнсли был поражен. Он ожидал чего угодно, только не этого. «В чем он хочет признаться? В совершенных им убийствах?» Вопрос напрашивался сам собой. На всем протяжении долгого судебного разбирательства, в ходе которого Дойл был обвинен в чудовищном двойном убийстве и приговорен к смертной казни, он твердил, что невиновен, несмотря на всю тяжесть улик, предъявленных следствием. Столь же горячо он отрицал свою причастность к 10 другим убийствам, которые ему не инкриминировались, хотя детективы были убеждены, что они тоже дело его рук. Непостижимая жестокость этих 12 убийств потрясла и повергла в ужас всю страну. По окончании процесса один из известнейших обозревателей писал: «Содеянное Элреем Дойлом может служить самым сильным аргументом в пользу смертной казни. Но какая жалость, однако, что смерть от электрического разряда слишком быстра, и ему не придется испытать мучения, которым он подверг своих жертв». «Не знаю, в чем он хочет признаться. Это вам предстоит выяснить самому». «Вот дерьмо». «Простите?» «Я сказал, вот дерьмо, святой отец. Держу пари, вам тоже доводилось говорить так». «Нет нужды и грубить мне». Эйнсли вдруг застонал в голос, осознав, какая перед ним дилемма. Если сейчас на самом краю бездны зверь решился признать справедливость обвинений против себя в суде или, тем более, сознаться в совершении остальных убийств, это необходимо запротоколировать. Пусть с одной лишь целью — заставить заткнуться горстку горлопанов, в том числе из организации противников смертной казни —